Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 868-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в третьей главе первого послания к Тимофею. Мы начинаем новый раздел, он как раз и начинается в третьей главе, первом стихе. Это раздел о качествах характера служителей. Да, служитель должен быть образованным, да, у служителей должны быть определенные навыки, определенные умения. И об этих навыках, определенных умениях мы тоже будем говорить. Но вот в этом списке, который приводит здесь апостол Павел, все-таки на первом месте стоят именно качества характера. Первый стих третьей главы. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Давайте начнем вот с этого вводного замечания «верно слово». «Верно» буквально проверено временем. Вполне возможно, апостол Павел слышал эти слова, слышал это утверждение и раньше. И оно подтверждается, так оно и есть. Кто-то в церкви мог сказать, что человек, который хочет епископского служения или пастырского, или пресвитерского служения, это такой карьерист, он желает делать карьеру в церкви. Не надо выдвигаться на какое-то руководящее служение. Однако апостол Павел говорит, нет, это хорошо, он доброго дела желает, но при определенных условиях. Если у него есть необходимый характер, вот тогда он может и должен, я бы сказал даже именно должен, выдвигаться на пастырское или на пресвитерское служение. Потому что если он не хочет это делать, но у него есть все необходимые качества характера, то он зарывает талант, он не использует тот талант, который дан ему Богом. С одной стороны, проблемы начинаются, когда человек говорит, я хочу быть пресвитером или я хочу быть епископом, но у него характер не соответствует этому служению, он не соответствует этому призванию. С другой стороны, бывают и другие проблемы. Человек говорит, я слишком скромный, нет, я не хочу, я не буду заниматься пастырским или пресвитерским служением, даже при том, что он призван, и даже при том, что его характер этим требованиям соответствует. Поэтому апостол Павел и начинает этот фрагмент с замечания «верно слово, если кто епископского служения желает, доброго дела желает». Тут нужно сказать о нескольких терминах, которые определяют позиции, положение учителей, наставников, руководителей в церкви. Во-первых, есть два слова, которые очень похожи друг на друга. Это слово «епископ» и слово «пресвитер». Кто-то скажет, что епископ – это выше, чем пресвитер, или епископ – это выше, чем пастор, или епископ руководит несколькими церквями, а пастор, пресвитер руководит одной церковью. На основании Священного Писания я не соглашусь с такой трактовкой. Давайте начнем со значения слова. Епископ – это тот, кто смотрит сразу. То есть он видит несколько церквей, возможно, да, или несколько разных людей, несколько разных семей, он смотрит как бы сверху. Это вот такой взгляд, когда мы поднимаемся на самолете, и мы видим такую картину сверху. Эта картина дает нам возможность увидеть какие-то соотношения, а какие-то вещи, которых иначе мы бы не увидели. Интересно, что и пастор по местной церкви тоже смотрит сверху. Он видит те связи, которые существуют уже в общине. Итак, епископ – это тот, кто смотрит сверху или смотрит вместе, смотрит сразу. Дальше, пресвитер – это тоже греческое слово, которое означает буквально старейшина. Он старше, прежде всего в смысле духовном, в смысле духовного опыта, в смысле духовной зрелости. Старейшина также может быть более старшим по возрасту. Да, действительно, часто духовная зрелость приходит именно с годами. С другой же стороны, возраст физический совершенно не обязательно свидетельствует о возрасте духовном. Я считаю, что епископы и пресвитеры в данном случае – это одно и то же. Иногда говорят, ну смотрите, епископ имел власть над несколькими церквями. А с другой стороны, если мы читаем Священное Писание, Павел был апостолом, он служил в нескольких церквях, он писал нескольким церквям, но он не имел власти над несколькими церквями. Он не мог диктовать, он не мог указывать церквям. Он мог им рекомендовать, Он мог им настойчиво или настоятельно рекомендовать. Ну а дальше было дело поместной церкви, дело служителей поместной церкви. И в какой-то момент власть апостола Павла была ограничена авторитетом поместной церкви. Сразу скажу, что кроме епископов и пресвитеров, есть также и еще другие слова, которые описывают служителей. Ну, например, пастор или пастырь. О пасторах или пастырях пишет апостол Петр в первом своем послании, 5 глава. Это человек, который буквально пасет церковь. Может ли он быть пресвитером при этом? Да, конечно, может. А может ли он быть епископом? Да, может. Дальше еще одно слово, это более общее слово, это слово «служитель». Каждый христианин является Божьим служителем. Нет христианина, который не был бы призван к какому-то служению. Переходим к библейскому тексту, 3 глава, 2 стих. «Но» — здесь у нас ключевое слово «но». Тот, кто желает епископства, доброго дела желает, но при этом епископ должен быть непорочен. Ну и так далее начинается перечисление качеств, требований, предъявляемых к епископу. Сначала позитивные требования, то, что у него должно быть, а затем негативные требования, то, чего у него не должно быть. И вот тут возникают некоторые проблемы. Дело в том, что часть слов, используемых в синодальном русском переводе, за те полтора века, которые прошли с момента написания того перевода, изменили свое значение. Поэтому нам с вами придется разбираться с терминами. Ну, с первым словом все достаточно просто. Слово «непорочный». Во-первых, «непорочный» не значит «идеальный». Во-вторых, если вы несете служение в церкви, то в вас кто-нибудь всегда что-нибудь найдет то, что ему покажется пороком. В вас всегда найдут что-нибудь не то. Я помню, когда я начал свое пасторское служение, вот я столкнулся с ситуацией, что были люди в церкви, между прочим, которые постоянно меня обвиняли сначала в одном, потом в другом. Вот им одно не нравилось, другое не нравилось. И я одному своему другу, старшему товарищу, наставнику тогда позвонил и говорю, что ж такое? Пастор должен быть непорочен, а меня снова и снова обвиняют. Этот мой наставник, который к тому времени уже много-много лет был пастором, говорит, ну и хорошо, что тебя обвиняют. Но важно, чтобы когда против тебя выдвигают обвинение, оно оставалось необоснованным. Тебя могут обвинять. Но при этом ты невиновен, и обвинения ложны. Непорочный человек – это человек, который невиновен в том, в чем его могут обвинять. Любого пастора в чем-то будут обвинять, любого служителя в чем-то будут обвинять. Но вопрос только в следующем. Когда мы исследуем это обвинение, оно подтверждается или нет? Со временем в пасторском служении я понял еще одну вещь. Мое дело проповедовать Божие Слово. Мое дело молиться за людей, общаться с Богом, общаться с людьми. Мне некогда бывает отвечать на всякие обвинения, которые люди периодически против меня высказывают. И вот как хорошо, когда тебя в чем-то обвиняют, а ты невиновен. Хуже было бы, если бы ты был виновен. А тут получается даже интересная вещь. На многие из этих обвинений и отвечать не надо. Они сами приходят и уходят. Уходят именно потому, что они не подтверждаются. Еще раз. Непорочный – это не тот служитель, не тот епископ, которого никто ни в чем не обвиняет. Непорочный – это тот, которого обвиняют, но обвинения не подтверждаются. А следующее качество – это одной жены муж. Это слово объясняют по-разному. Кто-то говорит, что понимать это нужно буквально – не многоженец. Но дело в том, что тогда, вот в тех местах, многоженство не было распространено, и предупреждать по этому поводу было не нужно. Есть еще одно толкование. Одной жены муж – это значит женатый. То есть служитель, епископ должен быть женатым человеком. Я склонен именно к этому толкованию, но считаю, что есть еще одна такая тонкость, еще один смысл, до которого мы с вами сейчас дойдем. И вот тут могут возразить, ну как же, женатый. А Павел? Разве он был женат? Я среди тех интерпретаторов, среди тех толкователей, которые говорят, да, Павел был женат, но к тому моменту, когда он был призван на апостольское служение, его жена умерла. Павел был вдовцом. Я уверен, что у Павла была замечательная жена. Он знал, что такое жизнь женатого человека. Он знал, что такое жизнь вдовца также. Это действительно давало ему возможность общаться с самыми разными людьми. Кстати, ведь Павел был до того, как пришел ко Христу, пришел к вере, был служителем в иудаизме, а там неженатый стать служителем никак не смог бы. Фарисей из фарисеев, он все-таки должен был быть женатым человеком. Есть, однако, и еще один нюанс в понимании этого слова «муж одной жены». Это человек, который предан, посвящен одной женщине. Он не просто женат, а он, ну, есть такое слово «однолюб», но в данном случае все-таки больше. Человек, в сердце которого место занимает одна женщина, и никто рядом с этой женщиной никогда не встанет. Почему это важно? Да потому что у служителей бывает очень много самых разных искушений. И вот, чтобы противостоять этим искушениям, нужны совершенно конкретные качества характера. Читаем дальше. Трезв. В данном случае это не про воздержание от алкоголя. Мы с вами об этом будем говорить, об этом тоже будет сказано. Здесь это слово скорее трезвомыслящий, спокойный, не подверженный гневу. Человек, который умеет трезво оценить ситуацию, умеет спокойно, здраво рассудить и принять решение не под действием каких-то импульсов. Вот, допустим, сейчас у меня гнев, или сейчас у меня осуждение, или сейчас у меня обида, а по трезвым размышлениям. Это очень важно для служителя. Но опять-таки, потому что жизнь служителя, жизнь пастора, епископа, пресвитера бывает очень и очень напряженной. И эмоциональные всплески в данном случае только мешают. Читаем дальше. Целомудрен. И опять-таки, это старое слово, которое в данном случае все-таки нужно переводить иначе. Это человек целостный в своих решениях и взглядах. Он целостный в своей мудрости. Он не перебегает с одной позиции на другую. Это человек, на которого можно положиться в его взглядах, действиях, суждениях. Это тоже важное качество для служителя. Представьте себе служителя, пастора, который сегодня говорит одно, завтра другое. Сегодня решает одно, завтра другое. Сегодня советует одно, завтра другое. За таким человеком невозможно идти. Непонятно, куда он идет. Он метается из стороны в сторону. Но важно, чтобы на служителя можно было положиться. Этот человек должен серьезно относиться к своему положению, к своему служению. Это человек целомудренный. Дальше благочинный. Буквально он упорядочен. Он все делает по чину. Прежде всего, он упорядочен в своем поведении. Он не делает того, что может вызвать вопросы. Он поступает по чину. У меня был знакомый служитель, у которого как раз из-за неблагочинности, вот в таком старом понимании этого слова, возникли проблемы. Его обвинили в супружеской измене. На самом деле выяснилось, и потом это подтвердилось, что никакой измены там не было. А была его неблагочинность. Были вещи, которые он делал, а которые не нужно было делать, которые неправильно было делать, которые, может быть, и грехом сами по себе не были. Но это то, что создавало нехорошую почву, это то, что могло также и этого человека привести к падению. Служитель должен следить за собой, за тем, что он делает, за тем, что он говорит, за тем, как он относится к людям. Кстати, об этом же слово «честен». В данном случае это не то, что он не лжет. Да, это понятно, это очевидно. Вот здесь рядом два слова. Благочинен – человек, который знает чин, человек, который знает порядок, но также честен. То есть он должен знать честь. Он не может, например, я не знаю, молодой девушке говорить что-нибудь типа «золото ты мое», «котик ты мой», а потом оправдываться и говорить: «ну я же это из любви, я же это в Иисусе Христе». Он должен знать честь. Идем дальше. Страннолюбив. То есть важно, чтобы он был готов принимать странников или принимать гостей. Мне часто приходится ездить, бывать в разных церквях, бывать на разных конференциях. Я вижу этих замечательных людей, которые обладают этим даром гостеприимства. Я вижу этих людей, которые помогают мне служить. Без этих гостеприимных людей служение было бы очень и очень тяжелым, очень и очень сложным. В те времена, во времена апостола Павла, Гостеприимство предполагало и то, что человек должен открывать свой дом для странников. Сегодня в некоторых местах, в некоторых странах, в некоторых культурах так и остается. В других культурах, да, есть гостиницы, есть отели, и человек может остановиться в гостинице, в отеле. Но при этом есть также и возможность проявить гостеприимство.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Учителен. Это очень важное качество, хотя зачастую им пренебрегают. Да, служитель должен иметь возможность и уметь учить, преподавать Божие Слово. Учителен – это не просто умеющий проповедовать Божие Слово, это прежде всего знающий Божие Слово, изучающий Божие Слово для себя и умеющий наставить, умеющий преподать. Кто-то делает это с кафедры, кто-то делает это в малой группе, кто-то делает это на личных встречах, кто-то делает это, может быть, даже удаленно. Да, но это человек учительный. Идем дальше. И в третьем стихе начинается разговор о тех качествах, которых у служителя не должно быть. Во-первых, это не пьяница. Это человек, который не имеет пристрастия к алкоголю. Дело в том, что в те времена люди использовали алкоголь, во-первых, в медицинских целях, ну и, во-вторых, вино пили просто потому, что вода быстро портилась, особенно в жарком, сухом климате. Тут нужно сказать, что Священное Писание не учит полному отказу от алкоголя. Тогда, в то время, учить полному отказу от алкоголя было бы невозможно. Библия не учит полному отказу от алкоголя. Библия учит воздержанности. А Библия учит тому, чтобы понимать, где мера. Давайте перенесемся на 2000 лет вперед от библейских времен, и мы попадаем в наше время. И вот сегодня алкоголь разрушает столько семей, столько судеб, столько отношений, столько жизней, что становится не по себе. И поэтому многие христиане сегодня как раз принимают решение о полном воздержании от алкоголя. Не потому, что этого требует Священное Писание, а потому, что этого требует современная ситуация. Потому что жизнь сегодня такая, что воздерживаться от алкоголя лучше, особенно если ты лидер церкви. Именно поэтому, в частности, в России многие христиане приняли позицию о полном отказе от алкоголя, учитывая современные реалии. Идем дальше. Не биться. Тут достаточно просто, хотя этого слова мы сегодня не используем. Епископ, служитель не должен распускать руки. Он не должен быть драчуном. Дальше два слова «не сварлив, не корыстолюбив». Они на самом деле близки друг к другу. Сварливый человек – это человек, который стремится вступать в споры. Корыстолюбивый человек – это человек, который любит деньги. И мы с вами помним, что сребролюбие есть корень всякого зла. Вот если человек вступает в споры, такой человек, он сварливый человек, он не может быть служителем, он не может быть миротворцем, ну и корыстолюбивый человек также не может быть служителем. Человек начинает искать не Божью волю, человек начинает искать корысть. Причем корысть — это не только богатство, это польза. Что для меня в церкви? Какую пользу я сам извлекаю из поместной церкви? Это два принципиально разных вопроса. С одной стороны, что повелишь мне делать? Это вопрос настоящего христианина, настоящего служителя. С другой стороны, что я с этого буду иметь? Это вопрос корыстолюбивого человека. А дальше апостол Павел снова переходит к положительным качествам. Но тих. Как это? Ведь служителю нужно проповедовать. Ведь служителю нужно убеждать людей. Ведь служитель не может быть постоянно тихим. Дело в том, что здесь тоже слово, которое нужно объяснить. Это скорее терпелив. Тих. В смысле, он будет проявлять терпение в разговорах с людьми, проявлять терпение в определенных ситуациях, он не будет выходить из себя. В этом плане он тих. У него может быть громкий голос, у него может быть такой действительно громкий характер, но при этом, когда речь идет об отношениях с людьми, он оказывается терпеливым. Это человек, которого сложно вывести из себя. Кстати говоря, именно такое значение слова помогает увидеть связь, которая есть между этим и следующим словом. Тих, дальше, миролюбив. То есть для него важен мир. Он не любит всяких столкновений. Он не любит склок. Служитель в любом случае будет стоять за истину. Он будет вести духовную битву. Но не для того, чтобы победить в споре, а для того, чтобы распространять Евангелие. Миролюбивый человек – это человек, который стремится к миру. Однако это не есть мир любой ценой. Дальше мы видим несребролюбив. Мы об этом с вами уже говорили. Речь идет, конечно, не только про любовь к деньгам, но про любые попытки поставить деньги, богатство или все, кроме Бога, в качестве идола. Четвертый стих. «Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании, со всякою честностью». Очень важно, что человек должен управлять своим домом. Он должен быть авторитетом в своем доме. Авторитетом, но при этом не диктатором. Потому что если он своим домом управлять не умеет, то как он тогда будет управлять домом Божьим? Это взаимосвязанные понятия. Кстати, здесь не сказано, чтобы его дети, обязательно во взрослом возрасте, остались верующими людьми. Наше дело, как родителей, вложить в наших детей, чтобы мы перед Богом могли сказать: «Господи, я вложил в тех детей, которых ты мне дал». Наше дело управлять домом, наше дело растить, воспитывать наших детей. А, кстати, и в церкви тоже, ведь вы можете проповедовать замечательные проповеди. Кто-то вас слушает, кто-то растет. А кто-то слушает, но не растет. А кто-то вообще не слушает. Люди имеют свободу. Но вы перед Богом и перед людьми также должны иметь возможность сказать: «Да, я сделал все, что от меня зависит». Читаем дальше пятый стих. «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией?» Да, это навыки, которые связаны друг с другом, но более того, если человек не может разобраться с домом, то у него не будет ни сил, ни возможности управлять церковью. Читаем дальше шестой стих. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Да, это тоже такая жизненная ситуация, и нужно это подчеркнуть. Иногда человек только вот недавно обратился к Богу, и он кажется таким замечательным, таким перспективным, и его включают в церковный совет, даже не удостоверившись, что он к этому готов. Часто говорят: «Ну смотрите, это такой хороший бизнесмен, это такой хороший лидер в какой-то светской компании, или это такой хороший художник, актер, поэт, все что угодно. Значит, он будет и хорошим служителем Божьим». Нет, человек может быть важным, и он может достигнуть множества успехов в какой-то области, но при этом он не готов к Божьему служению. Он начинает воображать себя богословом. Я слышал высказывания артистов, голливудских артистов в частности, которые вдруг почему-то начинают богословствовать. С чего они богословствуют? Кто им сказал, что они богословы? Нет, есть очень конкретные требования. И даже если по другим параметрам кажется, что человек подходит, и даже если кажется, что, ну, например, вот этот человек будет у нас у руля церкви, и тогда для церкви это будет престижным, это будет авторитетным, Слово Божие такого не говорит. Наоборот, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Поставить человека новообращенного на служение – значит нанести вред не только церкви, но и этому человеку. И он может возгордиться и попасть под осуждение с дьяволом. Неужели мы этого действительно хотим? Читаем дальше седьмой стих. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Иными словами, это должен быть такой человек, о котором по-доброму, хорошо отзываются не только люди, которые в церкви, но и люди, которые за пределами церкви. Если у человека плохая репутация, то этот человек служит скорее дьяволу, а не Божьему делу. И представлять он скорее будет дьявола, а не Божье дело. Я слышал о церкви, у которой были серьезные проблемы, когда выяснилось, что пастор там пьяница. Кстати, интересно, что в церкви знали, что пастор выпивает, Ну, как бы говорили, ну, это у него такая внутренняя борьба с грехом. Давайте ему проявим благодать, давайте проявим понимание. Но все изменилось, когда в местной газете опубликовали фотографию пастора церкви. Это была небольшая церковь, но достаточно известная, потому что городок был тоже небольшой. Так вот, пастора церкви, который лежит в канаве. Все изменилось очень быстро. Люди сказали, мы не будем ходить в эту церковь. Мы не хотим ни пастора такого, ни церкви, которая это покрывает. А покрывали они действительно ситуацию на протяжении нескольких лет. Так вот, у служителя должно быть хорошее внешнее свидетельство. Ну а дальше 8 стих. Мы с вами переходим к новому разделу. Речь здесь идет о служении диаконов. Диаконы также должны быть честны, недвуязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы. Давайте на минутку здесь остановимся. Я думаю, что вы видите, насколько похожи эти требования, похожи качества на то, что применяется к пасторам, к служителям, к епископам. Но есть некоторые новые слова. Ну, например, диаконы должны быть недвуязычны. Двуязычный человек — это человек, который одно говорит одному, другое говорит другому, для того, чтобы всем понравиться. Иногда это также объясняют. Ну вот я хочу быть в мире со всеми. Подожди, ты хочешь быть в мире со всеми, но почему же ты врешь всем? Ну или, по крайней мере, одной из двух сторон. Если ты говоришь две противоречащие друг другу вещи, ну то, по крайней мере, одно из твоих утверждений оказывается ложным. Диакон не имеет права быть двуязычным. Но на самом деле тут нам нужно с вами завершить, ну или, по крайней мере, сделать паузу до следующей встречи. Ну, во-первых, потому что мы перешли к новому разделу, а во-вторых, потому что время наше подходит к концу. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.